Мы с вами вот сегодня утром проходили книгу пророка Малахии, и мы пришли к тому моменту в конце 4 главы Малахии, что в последние дни, перед наступлением Дня Господнего, Великого и Страшного, то есть перед последними судами, язвами, которые будут на нашей земле, я пошлю Илию пророка. Помните, да? Ну, возникает вопрос. Заметьте. Третья глава Малахии, там сказано, вот я пошлю ангела моего, да? Это пророчество на Иоанна Крестителя. Последняя глава Малахии 4, пошлю Илию перед вторым пришествием. Библия говорит, что кто-то должен прийти, как бы, да? И мы с вами говорили о том, что пророческое слово говорит о том, что будет воздвигнут народ, будут те люди, которые донесут истину, неискаженную, да? Сегодня я вот сейчас, в данный момент, хочу прочитать относительно Илии, что нам повествует Библия, да? Пошлю Илию, то есть что-то будет похожее на Илию в его действиях, в его поступках, в его словах. Я на что хочу обратить внимание, Христос сказал израильтянам, что если хотите, Иоанн Креститель является кем? Илиёю. То есть что что-то, то, что говорил Иоанн Креститель, похоже на работу Илии. Вы помните, работа Иоанна Крестителя была такая: «Принесите достойный плод покаяния. Я крещу вас в воде в покаянии, я совершаю обряд, но идет за мною больший Иисус Христос, Он будет крестить наяву каждый день Духом Святым». И обман, как бы, наш, если мы притворно крестимся в воде, он не пройдет. Если мы обещаем умереть для греха, то когда Господь подойдет и будет говорить: «Умертви грех, который ты обещал умертвить», и ты не захочешь, то водное крещение не будет принято тебе в оправдание. Там написано прямо: если не принесете достойного плода покаяния, то будете, ну, написано, изрублены, как дерево, да? Секира, то есть топор, при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И заметьте, я хочу вам прочитать об Илии, что повествует Илия, чтобы понять вообще, какая работа будет тех, которые будут, вот как Илия говорит что-то для окружающего народа. Я хочу прочитать вам третья книга Царств, 17 глава, с 1 стиха. Выше в предыдущей 16 главе, там пишется, что Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. И дальше пишется, ну а за Ахава вы все знаете. Далее, Ахав сделал такую вещь. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефаала, царя Сидонского. То есть, заметьте, царь израильский берет что? Жену из языческого народа. Дочь царя. И смотрите, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева. То есть, заметьте, я так образно скажу. Чужая, идольская, языческая религия, благодаря какому-то нечестивому браку, имеет прямой вход в израильское общество, и получается, что истина Божья совершенно теряет всю силу и чистоту. И дальше сказано такое. Значит, он делал все, что раздражает Господа Бога Израилева. И теперь 17 глава. «И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь». То есть, заметьте, Илия сказал кому? Тому, через кого в израильское общество прошел грех. «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Я образно вам скажу, дождь — это вообще благословение Божье для земли. И смотрите, за то, что вы не слушаете истину, Бог как бы говорит Ахаву и народу израильскому, зато от Бога не ожидайте не то, что дождя, росы не будет утром, чтобы растение хоть бы росою утром попиталось, да? Разве только по моему слову? И заметьте, почему он говорит по моему слову? В принципе, это слово было не его. Он говорил волю Божию, он был пророк. Он говорил, что не будет дождя, потому что Бог говорит, не могу благословлять такой народ. Мы говорим, почему Дух Святой не изливается на землю? Дождь должен быть поздний, правда? Причина в ком? В нас, верующих. В наши верования, в наши убеждения проникает очень много всего наносного извне, да? Чистая истина, она искажена. Я не буду далеко говорить. Если сегодня говорят о Христе, то говорят как о Спасителе, который все сделал, и нам ничего не надо делать, кроме как в церковь ходить и молиться. А то, что Он говорил, что кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня, почему-то упускается. Несение креста, борьба с грехом, противостояние дьяволу твердою верою, почему-то уходит так незаметно в сторону. Если Библия говорит, что никто нечистый не спасется, сегодня почему-то идет речь о том, что а мы не делами спасаемся. То, что мы говорим, то, что мы делаем, это не так важно. Главное – вера. А вера – это что? Ну, я же верю в Него. Он же за меня умер. Я же Ему молюсь. Вот это и есть вера. Но в Библии же написано еще и такое. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ты веришь, что можно построить дом? Верю. Начинай осуществлять свою веру как? Ну, котлован копай, блоки завози, цемент, кирпич. Это же говорит о вере человека. Если мы верим в Иисуса, то мы же верим не то, что мы должны к Нему подойти. Мы должны быть во Христе, в Него войти. Стать с Ним какими? Едиными. Ведь вечеря нам о чем говорит? Мы становимся причастниками. Причастие – это что? Грех нас разделял когда-то. Грех разделил человека с Богом. А теперь что мы делаем? Сближаемся настолько, что становимся одно. Правильно? Хлеб, который мы кушаем на вечере, он же входит в нас и растворяется. Вот так Господь должен войти в меня, я должен стать похожим на Него. Но сегодня мы слышим такое, это невозможно, это будет только на небе. Скажите, откуда эта вера такая пришла? Христова вера, все могу, укрепляющий меня Иисусе. Мужайтесь, я победил мир. Не любите мира, ни того, что в мире. Рожденный свыше грешить не может. Это вера Христова. Посему, взирая на это великое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника совершителя веры, который претерпел все, да? И дальше сказано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Заметьте, против греха нужно сражаться до чего? До крови. А у нас же до благодати. Благодатью мы спасены. Какая борьба? Вы понимаете? Мы читаем Библию, почему-то выхватываются только места такие. Посмотри на птиц небесных. Мы не делами закона, а благодатью. Там, где пишется про закон, который был отменен. Мы не вникаем в какой, отменяем все законы. Понимаете? Скажите, откуда это пришло к нам? Извините. Понятие о том, что мы ничего не можем. Откуда это пришло? От дьявола. Вы знаете, когда христианство соединилось с язычеством, вы знаете, что очень много языческого пришло? Ведь язычники говорили, душа бессмертная. И первый, кто сказал, что нет, не умрете, был дьявол. Сегодня весь христианский мир верит в то, что действительно мы не умрем. Это тело умирает, а мы живые. Кого же тогда воскрешать будет? Если пишется в Библии, что Господь будет воскрешать кого-то, правильно? Новый Завет, вы храм Бога живого, что не храмы нужно величественные строить, а людей нужно таких, достойных Богу, ну как бы возводить, да? У жрецов были капища, красиво украшенные, стали церкви такие делать. И многие другие заблуждения, включающие такие, как День Солнца. И по-английски, и по-немецки День Солнца, да? Но я говорю, это уже такое. Языческое вошло, но я хочу сказать. У язычников человек не мог измениться по их вере. К сожалению, это проникло в христианство, что мы тоже ничего не можем, ходить нужно, слушать нужно, молиться нужно, а что мы измениться можем, это нельзя. Вот это я хочу сказать. Брак Ахава, отступившего царя, с дочерью чужого бога, можно так сказать? Вот мы только что с вами из Малахии проходили. Вступаем в союз с тем, что противно и раздражает Бога. Только то, что здесь написано, раздражает Бога, Бог никогда не раздражается. Но что Богу неприятно, здесь просто слово такое. Потому что зла никакого, раздражения, греха нет в Боге. Это просто оборот речи. Так вот, смотрите. За то, что язычество проникает в израильскую веру, зато для израильского народа не будет дождя. Я сейчас вам чуть-чуть скажу. Ранний дождь, я уже это говорю, ранний дождь в начале жатвы был в первой христианской церкви. Когда христианство стало отступать, и произошло то, о чем я сейчас вам говорю. Я сейчас вам прочитаю одно место. Откровение 2 глава с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение». Это в первой христианской церкви было? «И то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели». Вы замечаете, Библия, она такая символическая книга. Тогда буквально жена попущена была Ахавом, чтобы она свои капища, своих башков принесла в землю израильскую, да? В это время не было уже Иезавели. Та Иезавель давно умерла, и кости ее уже, наверное, сгнили, да? Но те, кто называется народом Божьим, попускают, смотрите, чему. «Имею немного против тебя». Почему немного? Ты только попускаешь, еще не женился, но начинаешь уже заигрывать. «Попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей». То есть, заметьте, она не пророчица, она называет себя пророчицей. «Учить и уводить в заблуждение рабов моих». Грех непобедим, как и у язычников, да? Молитвы часто христианские похожи на мантры какие-то. Мы сказали молитву, отбили телеграмму. Говорю, а ответ вы слышали? А что, говорит, мы еще и должны ответы получать? Вы меня извините, когда язычники молились идолу деревянному или золотому, что они в ответ получали? Вот то вытянутое лицо и никакого ответа. Эти идолы, эти боги назывались безгласными, помните? А мы приходим к гласному Богу, который глаголит что-то, говорит. Глас мы его слышим. Мы спросили, мы помолились. Говорит, а вы хоть послушали ответ? И наша молитва сегодня такая же, как часто, как к идолам. Мы должны слышать ответы. И я когда сказал, а вы ответы слышите? Нет. А что, должны? Я говорю, да. Я говорю, один автор говорит, не вставайте с колен, пока не получите ответ. А человек мне один говорит, сидит в собрании, говорит, так это же до второго пришествия, мы, говорит, будем стоять на коленах и ничего не сделаем. Я говорю, вы понимаете, так научили людей. У нас молитва, мы отбиваем телеграмму, встречай, а встретят или не встретят, это что? А кто его знает? А Библия говорит, непрестанно молитесь Духом. То есть с Богом нужно молиться сколько раз в день? С утра до вечера. Вот какая-то нужда и проблема, у вас не хватает мудрости. Обратитесь мысленно, духом, к Богу. И в мыслях Бог даст вам ответ. Напомни стишок, напомни ситуацию. Вы получите ответ. Так смотрите. Много языческого, много непонятного и ненужного стало проникать в христианскую церковь когда-то. И смотрите, ты попускаешь Иезавели учить и уводить в заблуждение рабов моих. Читайте Библию, здесь написано. Вот, допустим, 1 послание Коринфянам, 10 глава. Написаны такие вещи. «Все прошли сквозь море, все крестились в Моисее, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог». Помните? Всего два человека спаслось из вышедших из Египта. Для чего это написано? Это написано нам как образы, достигшим последних веков, чтобы что? Чтобы мы какие-то уроки извлекали, правда? Вы помните? Дальше пишется. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Помните, да? Идол не мог изменить человека. Сколько они ни приходили, да, а люди были злые, умилостивляли богов злых, которым нужно было покушать, как бы дать жертву принести, да? Мы плохие, а чтобы он был хороший, то мы его накормим. Он поест и что? Успокоится. Похожего у нас сегодня нет. Да, мы не можем измениться, но мы в церковь сходим, десятую сдадим, споем ему. И что? И успокоится. И когда мы принимаем чашу Господню, вечерю, это не просто обряд. Если обряд, и там нет никакого смысла, и мы говорим, ой, слава Богу, поели вечерю, так легче на сердце стало. Я говорю, дорогие, кончайте гипнозом заниматься. Вы понимаете? Там написано. Не знаете ли, что те, которые становятся причастником чаши или хлеба, они являются причастниками плоти Господней? Что обряд только говорит, что вот так вы должны Христа принимать. Это в обряде сказано. А в жизни Господь каждый день, все стою у двери и стучу, и вы должны будете меня принять. А в жизни я его не хочу принимать, потому что он мне говорит, не кради, не убивай, не раздражайся, не психуй, правильно? Сделай добро врагу. Чего еще я ему врагу добро буду делать? Не буду я ему делать, делай ему сам. И заметьте, в жизни мы Иисуса не хотим кушать. Мы противимся ему, его глазу. И получается, обряд без всякого смысла. Он ничего нам не говорит, мысли никакой не дает настроя на жизнь. Это не идол. И там прямо написано, я не хочу, чтобы вы служили бесам. Люди, которые исполняют форму обряда крещения, вечери, не понимая смысла, что в жизни нужно умерщвлять свою плоть, ломать не хлеб на вечере. А Христос сказал, хлеб – это моя плоть. И для вашего спасения я ее ломаю. Я ни разу не психану, не оскорблюсь, не оттолкну вас, не разозлюсь. Потому что если один раз я разозлюсь, вы это увидите, вы не поймете, что я вас люблю. И сие творите в мое воспоминание, что хлеб ломать? Плоть ломайте свою, как я свою. Вот она, настоящая вечеря. Это давным-давно исчезло вообще из христианских понятий. Осталось, что надо хлеб ломать в мое воспоминание. Так вот, как в календаре отметил день рождения матери. Переворачивать, о, говорит, сегодня день рождения моей матери. Слава Богу, вспоминаем, что у нашей мамы день рождения. Мама, конечно, в восторге. Если бы не было календаря, вообще бы забыл, что у него мать есть. Понимаете? Вот мы вспоминаем 4 раза в году, а кто 12 раз в году Иисуса Христа. Скажите, сколько его раз нужно вспоминать? Каждый раз, когда плоть выступает и хочет сделать ближнему зло, вспомните Иисуса, как он делал своим телом, и сделайте это со своим телом. Правильно? И я хочу сказать, то, что христианство сегодня наполняется грехами, Откровение 18 глава, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому отвратительному духу. Церкви наполняются грешными людьми, которым проповедуется мир и безопасность. Господь все сделал, деньги не забудьте просто сдать. И все будет хорошо, и молитесь 2 или 3 раза в день. Заметьте, грехами наполнился народ Божий, как когда-то при Ахаве и Изавеле. И заметьте, когда первая христианская церковь отступила от Бога, смешалась с язычеством, и многие языческие понятия вошли куда? В христианскую церковь, не стало дождя. Я попутно вот уже вам вспоминал. Вы помните по Откровению 11 глава, 10, там другие главы? Помните пророческий период 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года, время, времена, полувремя. Вы знаете, что это один и тот же срок? 3,5 года. Только в днях или месяцах, да? А вы заметили, Иакова, последняя глава, помолился Илия, пророк. И не было в Израиле дождя сколько? 3,5 года. Вы знаете, что это за срок? Два свидетеля мои были во вретище, помните? Библия была гонима. Язычество проникло в христианскую церковь, и Библия, Слово Божие, в его чистом виде было как бы что? Так будем говорить, на полочку, да? И заметьте, начала отступать церковь, ранний дождь прекратился, и не стало ни росы, ни дождя, 3,5 года, 1260 дней или 1260 лет. Вам ни о чем это не говорит? Иоанн Креститель, если хотите, он есть Илия. Принесите достойный плод покаяния, и будет дождь. Отступили, Иоанн как бы помолился, и дождя 3,5 года нет. И в конце пошлю Илию, и он что сделает? Призовет народ, помолится, и что опять? Не похожая история, нет? Смотрите. Значит, ты попускаешь жене Изавели учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. То есть, примесь в чистой религии, да? Примесь откуда-то входит в церковь, как здравое божественное учение. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. Вот 3,5 года она как бы что? Гуляла. Но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь. Вы помните, пал Вавилон, и что будет казни на нее? Помните, да? Это будет на все церкви, которые будут подобным образом поступать. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца. Мне обряды не надо. Я смотрю на что? На сердце. И внутренности, и воздам каждому из вас по делам. По 23 стих. Возвращаясь к 3 Царств 17 главы. Со 2 стиха, это уже когда я прочитал, что не будет ни дождя, ни росы. И было к нему, то есть к Илии, слово Господне. Пойди отсюда. Почему пойди отсюда? Народ, нечего ему говорить слова Божьи, потому что сейчас все ходят в капище вала. Никто тебя не будет слушать, поэтому ты уйди отсюда. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Заметьте, что как бы пророки Божьи, из-за того, что Иезавель входит в церковь, то пророк Божий куда? Его выгоняют. Так? Я пример хочу привести. Когда святая инквизиция проникла в христианскую церковь, что было с теми, которые говорили о чистоте? Уйди оттуда. Их сжигали, их убивали. Из этого потока ты будешь пить, то и заметьте, здесь потока Божьего воды нет. А иди туда на восток, там есть поток, из этого потока ты будешь пить. Тебя я буду как бы поить. А воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Заметьте, Сарепта Сидонская. Сидон – это уже как бы не израильская территория, да? К язычникам иди. Я повелел там женщине, смотрите. В Израиле нет женщины, которой бы пошел пророк Илия, да? Так все одурманены. А там есть женщина, я ей повелел, то есть она Бога слушалась. Да, я повелел женщине, вдове, кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Заметьте, могла она так сказать: «Тут воды самому негде, дождя нет, колодцы попересыхали». Заметьте, она идет. Сказал: «Дай хлеба». Она пошла. Но, говорит, дальше спрошу, действительно ли она такая, ну, как Бог учит быть доброй. И вдогонку кричит, говорит: «Еще что дай. И возьми для меня кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь». Заметьте, в Сидоне живет, а жив Господь, а не какой-то Бог сидонский. Заметьте, в Израиле поклоняются, так будем говорить, Богу сидонскому, в Сидоне Богу Израилевому кто-то поклоняется. Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, и у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Она этим сказала, что это последнее, что у нее есть. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне». Заметьте, это испытание для нее было на доброту. «А для себя и для своего сына сделаешь после». А с чего вопрос возникает? У меня всего на одну лепешку, говорит, сделай меня, а из того, что останется, сделаешь себе. Скажите, что это для веры, ну, такая ситуация очень. Из чего я себе из воздуха сделаю? И дальше сказано: «Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». То есть, заметьте, те люди, которые жили не по законам той веры, которая проникла в христианство, они имели хлеб, они имели слово, они держались, и Бог благословлял, да? Кто перешел, будем говорить, на рельсы языческой религии, у них не было Божьего хлеба, не было Божьей водички, да? В язычество вошли. А кто был верный, хоть и в Сидоне жил, заметьте, у всех голод, а ты щедр душою, ты любящий, ты меняешься по Слову Божьему, живешь по законам Божьим, у тебя вода не будет убывать, и хлеб, и масло будет. И пошла, и заметьте, вот это масло и вот этот хлеб будет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И мы говорим, в конце дней наших, в конце перед язвами, Бог даст поздний дождь. И те, кто стремились к Богу, хотя и находились в разных церквах, но если слово, читаемое за кафедры, не совпадало с библейским, они не осквернялись женами, я буду читать из 14 главы Откровения. Они черпали это слово, повиновались Богу. Вы помните такие слова? «Кто имеет, тому дано будет. Кто будет принимать слово и исполнять, тому будет даваться еще больше». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Слушайте, согласитесь, что вера. Будь что будет. Похоже на Авраама, который принес сына свою жертву. Но он же один, а как же потомство, да? Ладно, Бог сказал, пойду. Бог силен воскресить. Что-то у нее подобно. Спеку ему лепешку. Будь что будет. Отдаюсь в руки Божьи. И пошла она и сделала, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее, то есть и кто в доме, несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого, заметьте, вся церковь как бы отступила, а кто-то даже в отдельности, если держится слово Господне, то что? Благословение Господне есть. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. То есть он умер. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Почему она такие слова говорит ему? Он там жил. Видимо, что-то разговаривал уже с ней. Видимо, что-то она не слушалась. Где-то, может быть, ну, знаете, как бывает, не всегда и не во всем совпадает. Бывает, кто-то мне говорит, немножко с Богом мы любим поспорить. И смотрите, видно, она как бы, ну, будем так говорить, закрыла дверь. И результатом было что? Сын ее умер. То есть, заметьте, слушалось было благословение, где-то остановилась, где-то не пошла путем Божьим, сын умер. И она говорит, ты пришел напомнить мне грехи. Это смерть как бы ей напомнила, что? Что ты где-то упираешься, что-то не слушаешь. Поэтому такой результат. И сказал он ей, дай мне сына твоего. А мог бы он и так сказать. Вот и хорошо, это за то, что ты меня не слушалась. Я же пророк Божий. Но опять-таки, ты пророк Божий, что ты злорадствуешь? Но она не послушалась, сын умер. Чего ты злорадствуешь? Заметьте, он с нею обращается, как будто бы и не было ее непослушания. Он говорит, дай мне сына твоего. И взял ее, его с рук ее, и понес на руках, значит, в горницу, где он жил. Положил его на свою постель. Ну, как бы в свою постель, ну, как бы свое родное, я тебя беру, как бы, на свою даже постель. И возвал к Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, то есть, хотя она и не согласилась в чем-то, но я же пребываю, она же все равно меня приняла, в Израиле меня не приняли. Сделаешь зло, умертвив сына ее. Теперь смотрите. И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал, Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Ильи. Но здесь, смотрите, он положил на свою постель и простерся над ним, то есть, как бы теплом своего тела, как бы накрыл. То есть, что мое сердце хоть, может, ты согрешил, может, мать, а мое сердце все равно к тебе какое доброе, я хочу тебе добра. Моя теплота должна согреть. Ну, я говорю, это образно так написано, да? Это должно как бы пробудить его. Да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии. Я добавляю, за то, что он не обиделся на вдову. За то, что сохранил любовь к ней. И возвратилась душа отрока сего в него. И он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, смотри, сын твой жив. И сказала эта женщина Илье, теперь-то я узнала, что ты человек Божий. Заметьте, что ты способен простить мой грех, мое неповиновение. А бывает так, что кто-то кого-то не послушался, допустим, член церкви пастора. Вот ты такая рассякая, вот тебе за то, за то, за то. Это так человеки Божьи не ведут. Вот теперь-то я узнала, что ты мне не отомстил, ты меня не унизил, ты меня не оскорбил. Ты даже молился трижды. А мог бы и так сказать, первый раз простерся, вы заметили, что он трижды молился. Помолился, он не встает. Что можно было сказать? Воля Господня, чтобы он был мертвый. Второй раз опять не встал. Воля Господня, тем более, уже дважды, это точно. Он третий раз. Господи, я его люблю. И я эту женщину люблю. Христовой любовью. Знаете, почему он три раза молился? Бог тоже его смирял. Знаете, у человека бывает такое. Вот я помолился, а он встал, потому что я такой хороший. И часто бывает, себе приписывают люди славу, гордость. Это она подмывает человека приписать себе славу. Первый раз помолился, да, ты любишь, но можешь себе что-то приписать. Смирись, чтобы не ради твоей славы это было, а ради славы Божьей. Второй раз меньше, третий раз смирился. А сейчас, пожалуйста, вставай. 18 глава. И смотрите, слово Господне в устах твоих истина. Ты говоришь, ты этому учишь, ты также поступаешь, и Бог через тебя действует. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Заметьте, кому нужно было пойти показаться? Пойди в Израиль, покажись царю, я дам дождь на землю. А зачем Ахаву, зачем Илии нужно было идти к Ахаву? Пойди к Ахаву и подними, поставь вопрос ребром. Или твое царство меняет свое отношение к Богу, и Бог даст дождь, или вы будете прокляты навеки. То, о чем мы читаем, вы замечаете, я вам говорю на новозаветнее время все время. Параллель такую провожу. Заметьте, 3,5 года или 1260 лет на нашей земле что было? Тьма, да? Два свидетеля во вретище, согласно Откровению. А в конце, перед вторым пришествием, дождь должен произойти? Пойди к Ахаву, то есть кому? Царю, к руководителю. Весть, 3 глава Откровения, 14 стиха, помните? Ангелу Ладикийской церкви, то есть кому? Руководителям, пойди, покажи, из-за кого в церкви нет дождя? Кто учит народ в церкви? Священники, в государстве, царь, да? Из-за чего или из-за кого нет в государстве или в церкви Святого Духа дождя? Из-за чего нет? Много идольского вошло, да? Пойди, покажись и скажи ему, что они должны сделать выбор. Перед вторым пришествием весь мир сравнивается с Израилем, пал Вавилон, да? Ахав и Иезавель там. И этому миру, этому Вавилону нужно что донести? Истину. Пойди, явись, то есть не сиди, я читал вам из 4 главы Малахии, тогда выйдите и взыграйте, как тельцы упитанные. Откуда выйдете? Вот Ахав выходит, да? Куда идет? Перед кем взыграете? Перед царями, поведут вас перед царями и пред правителями за имя мое. Но чтобы вас повели, вы должны знать, что нести. И сказано: покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. То есть вот эта весть должна быть донесена по всему миру, до всех царей, до всех князей, до всех конфессий. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. То есть заметьте, что там тоже были отдельные люди. Во дворце Ахава, но служит Богу. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек. Скажите, это были исключенные из церкви? Пророки, которые гнали, церковь гнала. И кто-то скрывал еретиков по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь, Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». А чего посылал государь? На царский престол, наверное, посадить хотел, нет? Или на кол хотел посадить? Убить хотел? И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. А если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, и раб твой богобоязнен от юности своей». Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних? Скажите, убивала кто пророков Господних? Изавель. Вот то все, кто гнали во все века, те, кто говорили о святости, о покаянии в Израиле, кем они символизируются? Изавелью. Это не церковь. Как бы там ни говорили о рукоположениях, о родословии. Я скрывал по 100 человек пророков Господних, по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину моему, Илья здесь, он убьет меня. И сказал Илья, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. Мысль какая. Настало время уже не скрываться, но как бы сказать. События говорят о том, что конец грядет на землю. А дождя все нет. Дождь же должен произойти. Люди должны покаяться. И пошел Авгий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. И теперь сделайте сравнение. Когда Авгий встретил Илию, он что сделал? Пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это господин мой Илия?» Что Илия является кем? Господином. Теперь царь встречает его, смотрите. Когда Ахав увидел Илию, то сказал ему, «Ты ли это смущающий Израиля? Народ Божий служит Ваалу, а ты смущаешь, веру разбиваешь. Покаяния какие-то должны быть. Жить надо чисто во Христе Иисусе, да? Народ Божий живет спокойно, мир и безопасность. Тихо и мирно в Божьем собрании льется благая весть. Народ дремает на всю. В Царстве Божьем разбудят, не беспокойтесь. Машинист наш, проводники наши, спите. В Царстве Божьем выгрузят. А ты приходишь и говоришь, что такое, погибнете. Веру в народе Божьем разбиваешь». И сказал Илия, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Тем, что вы презрели повеление Господне, и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля». Заметьте, Илия говорит царю, «Собирай всех своих пророков. Пошли по всему Израилю и собери всего Израиля, весь народ, всех людей, куда? На гору Кармил. И 450 пророков Вааловых. И 400 пророков Дубравных». То есть, слушайте, и Вааловые, и Дубравные какие-то. В общем, разноконфессионные. «Питающихся от стола Изавели». Вы слышите, пророки получают плату откуда? Царя, царского стола. Потому и пророчество всегда угодное для кого? Для матушки Изавели, для батюшки Ахава. Откровение 18 глава, помните, написано? Они блудодействовали с царями земными. Помните, да? Похоже? «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, если это Слово Божье, так его нужно принять каким? Полностью не искажая, да? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, идол, который ничего не может с вами сделать, извините, тот Иисус, который не может нас изменить, а мы же говорим, это невозможно на этой земле измениться, мы Иисуса превратили в кого? В Ваала, который ничего не может. Сатана все может, в грех может водить, а Иисус не может. А если Ваал, то Ему последуйте». Заметьте, доколе весть Илии какая? Доколе будете хромать на оба колена. День Ваалу, день Господу. Если Господь, то Богу последуйте. Если Ваал, то Ваалу. То есть, другими словами, должны были израильтяне определиться, кому служить. Однажды и бесповоротно. И эта весть, я пошлю Илию, она должна быть для всего мира какая? Если Господь есть Бог, давайте служить Ему. И давайте не примешивать всего того, что сегодня примешано в христианскую веру. И не отвечал народ ему ни слова. Чего? С Ваалом неплохо жилось. И украсть можно было. Вал всегда молчал. И прелюбодействовать можно было, и в суде взятку можно было взять. Народ молчал. Вообще ты неплохо говоришь о честности, о любви. А жить-то как, если всех любить, взятки не брать, не воровать, не мстить? Он будет пресвитером церкви, а я, если я его буду любить, уступить, да? И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек». Но вы знаете, что Господь ему сказал, что не ты один, а сколько? 7000 есть. Он просто их не знал. Бог говорит: у меня есть, и их просто с ними вот так лично не общался. А они, как и вдова Сарепская, нормально служат мне. И он говорит, но заметьте, там есть еще 7000 колен, извиняюсь, 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Но выступил кто? Они были добрые, но смелости, видно, как бы не хватало, а у этот решил выступить. И сказал Илия народу: значит, пусть дадут нам двух тельцов, нам, то есть мне, и этим пророкам Валовым, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, с маленькой буквы написано, а я призову имя Господа Бога моего, с большой буквы. Вы согласны, что тот Бог, который в искаженном виде нам представлен, он не есть истинный Бог, потому он и нам не может помочь? Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. Претендовали иудеи, первосвященники, фарисеи, что они истинному Богу поклоняются? Претендовали? И ученики: а огонь Бог дал на какую церковь? На какую церковь излил Святой Дух? На Божью, правда? Здесь образно, да, на какую жертву Бог даст огня, тот Бог истинный. И дальше сказано: и отвечал весь народ и сказал: хорошо, согласны на такой эксперимент. И сказал Илия пророкам Валовым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. Полдень, Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог, с маленькой буквы пишется. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще, слово такое, бесновались. Силы Божьей не было. До самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни слуха, ни ответа. Сегодня многие предсказывают многое. И что происходит? Тишина, и люди говорят: вот видите, религия — это обман. Вот говорили, будет пришествие, вот говорили, говорили, опять нет, опять нет. Вот говорят, будет поздний дождь, а где он? Не было ни голоса, ни ответа. Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И слушайте, с чего он начинает работу? Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. То есть, когда-то он был сложен, но людьми разрушен и забыт, и рядом был этот жертвенник Ваалов. Люди приносили жертву на этом жертвеннике, другому Богу. Он начал восстанавливать разрушенный жертвенник Господень. Что это обозначает? Восстанавливается истинное служение. Не такое, какое было до сих пор в конфессиях. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова. То есть, как бы камень от каждого колена. которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое», и построил из сих камней жертвенник во имя Господа. А помните, там написано: «Из всех народов придут на гору Сион». Мы с вами читали, что каждый, как бы от каждого народа будет камень, и все вместе сложат что? Жертвенник Господень. Вы знаете, почему гора Сион, гора, она из камня? А как она образуется, знаете? Ну, как Петр, ты Петр, и на сём камне, да? Вот они. От каждого народа, из каждой конфессии Бог вызовет своих детей, которые сравниваются с камнями, твердыми, принципиальными в отношении истины. И они соберутся вместе, и будет великая гора Сион, которая будет выше всех гор. «И построил сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте то же в 3-й раз. Зачем он это делает? Чтобы кто-то не сказал, что где-то там было сухое, ну, знаете, как бы подвох какой-то, да? Поливайте столько, чтобы все поняли, там загореться не может просто из поднесенного огня, да? И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы... Смотрите, в Израиле была ранняя жертва. Первая христианская церковь, ранний дождь. День, вечерняя жертва. Во время вечерней жертвы перед ночью. День Господень великий и страшный. Во время вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают...» Смотрите, Илия возвратит кому? Сердца детей к отцам. Кому? Аврааму, Исааку и Иакову. «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день...» Помните, мы читали 3 глава? «И будет в тот день, сделаю их особым народом. Они будут мои в тот день. Да будет сей день...» Это был день во времена Илии. Это был день во времена первой христианской церкви, когда должны были познать истинную веру, да? И этот день будет когда? Перед днем Господним великим и страшным, перед закрытием благодати. «Да познают сей день, что ты один Бог Израиля, что у Бога одна церковь, что есть истинный народ, и что раб твой, и что я раб твой, и сделаю все по твоему, по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к себе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». То есть они увидели явное чудо. Бог показал, кто есть кто в этом мире. И сказал им Илия. То есть если вы говорите, что Господь есть Бог, то что? Илия делает такой шаг. И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. Так, по нашим руководителям церквей, которые обманывали. «И отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. До тех пор, пока не будут истреблены пророки Вааловы, дождь в этой земле что? Не будет. А коли это дело сделано, народ как бы очистился, то что? Слышен шум дождя. Бог должен излить свою благодать на эту страдающую землю». И дальше. «И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. Чего 7 раз требовалось посылать? Почему Бог сразу не отвечал Илии, ну как бы на его слова? Да, ты совершил великое дело. Да, ты унизил пророка Вааловых, убил. Да, ты прославил Бога. А в тебе гордыни от этого не появились? Если в тебе есть гордость, и я сейчас отвечу, это тебе будет на погибель. До 7 раз вот это посылал он отрока, да? Бог все больше и больше смирял, пока не прекратишь, что вот я кто-то великий, я не дам дождя. Ты должен это дело сделать и сказать, я раб, ничего не стоящий. Да будет благословено имя Господне. Заметьте, даже пророка Божьего Бог что делает? Смиряет. Я не говорю про Ахава, там сколько и тому смиряться. И дальше сказано. 7-й раз тот сказал. Когда Илия полностью смирился и не выступал, уже без гордости был, сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. И он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. В конце будет большой дождь? Христос говорил такое, что будут больше меня делать еще. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Знаете, о чем это речь? Бежал пред Ахавом, пред конями. Кони бегут. У Ахава колесница летит, впереди Ахав летит. Извиняюсь, впереди Илия бежит. Бог дал силу так бежать, мы будем говорить, не по человеческим силам. Он как бы спешит. Я о чем хочу сказать? Последняя весть будет, вот впереди лошадей бежать будет Илия. Но как бы народ Божий очень быстро будет распространяться эта истина. Потому что время очень коротко, и нужно будет успеть оповестить весь мир. 19 глава царств, 3 царств. И пересказал Ахав и Иезавель все, что сделал Илия. Слушайте, Ахав едет в Изреэль и говорит кому? Женушке своей. Говорит, ты знаешь, все твои пророки пали смертью храбрых. В нашей религии труба. Надо объявить закон, по которому Илия будет объявлен преступником. Помните, изгонит вас из синагог в конце. Кто об этом будет говорить? И всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. И что положено будет всем печать зверя. Скажите, у Иезавели была печать Божья или печать зверя, когда нагнала Илию? Рассказал Ахав и Иезавели, и тот, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель, пророчица Божья, служащая Богу и проповедующая любовь. Послала. Я почему так говорю? Сегодня все говорят о любви, помните? И знаете это. Когда почувствуют, что церковные доктрины трясутся, когда люди узнают настоящий путь на гору Сион, те, кто проповедовали любовь, объявят этих людей еретиками, достойными смерти. И пошлют во все концы, чтобы найти все средства, чтобы этих людей уничтожить. И сказала она, пусть то и то сделают мне боги, не один бог Израиля, а боги, а их много в каждой конфессии. Заметьте, боги тоже там делают и со своим народом, так же самое, как и Иезавель со своим народом. Если наш Бог не любящий, то и мы не с любовью поступаем с ближними. Если наш Бог любящий, то мы по-другому делаем. Если я и еще больше сделает пусть мне, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Тут что-то вообще как-то нелогично, да? великая работа и просит себе смерти. И сказал: «Довольно уже, Господи! С меня хватит, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. То есть, что на него как бы даже уныние напало, да? Да что это такое? Гонение, да гонение. Что это за работа? Хоть когда бы отпуск был, на море съездить, покупаться, да? Некогда. И смотрите. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка. То есть, кто кормит? Вы помните, есть один автор описывает, что когда народ Божий будет гнать, ангелы будут его питать в пустыне, как Илью. И взглянул Илья, и вот лепешка у изголовья испеченная, и кувшин воды стоит. Он поел, напился и опять заснул: «На работу не пойду, с меня хватит». Этой пятидесятницы, после которой меня ловят и хотят убить. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал: «Встань, ешь, я тебе еще одну лепешку. Еще кувшин воды даю. Ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился. И, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Слушайте, это он убивает пророков Вааловых, да? На одной из гор. И Бог как бы говорит: ты совершил вроде бы хорошее дело, но не по законам горы Божьей. Ты неплохо сделал, что Израиль очистил от этого дела. Но сделал ты что-то не так. Иди на гору Божью, на гору Харив, я с тобой хочу поговорить. А 40 дней он шел, знаете, чем он занимался в это время? Чего это он меня туда послал? Неужели здесь нельзя со мной поговорить? 40 дней пути шел в размышлении. Чего? Что он мне там хочет сказать? Может, я что не так сделал? И дальше сказано. И вошел он там, на этой горе, в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? Ну как что? Сказал: иди на гору Хариву, я пришел, ты спрашиваешь, чего я тебя пришел. Чего ты здесь? Как ты думаешь, чего я тебя сюда 40 дней тащил, на эту гору? Он сказал, значит, слушайте, значит, он думал 40 дней. Чего ты сейчас бегаешь? Ну как, чего? И Ахав, и Изавель меня ловят. Так что ты здесь, Илья? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе. Как возревновал? Бог ему не говорил уничтожить 400 пророков. Их надо было оставить в живых, без хлеба. Покажи любовь, что Бог любит и пророков Вааловых. К ним не будет ходить на поклонение после такого случая. Он говорит: Господи, я понимаю, ты меня побудил, надо было все делать. Он говорит: я тебя просил этих 400 убивать. Я же люблю людей, хоть они и ложные пророки. Господи, да я решил добавить тебе ревности. У тебя аж не хватает, ты же слишком Бог любящий. Я их уже заодно одним махом, чего там тут годами с ними. Я их взял и всех убил, заколол. И все, говорит, тихо в Израиле. Ну, говорит, ну и что, пророка убил. Сейчас новые появятся, и новые валовые жертвенники появятся. Не увидели они в тебе любви. Не показал ты Бога любящего. Возревновал я, Господи. Хорошая ревность. И вот было к нему слово. Извиняюсь, я прочитаю. Он сказал: возревновал я, Господи, Боге Саваофе. Кстати, Бог Саваоф, Бог судящий. Так я решил, раз ты Бог Саваоф, то я им решил уже и вместо тебя и все сделать, как положено. Полный комплект. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Поэтому я отнял 400 душ, чтобы они меня уже больше не поймали, чтобы я остался в живых. Методика та же самая. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. Слушайте, ты стань, и вот Господь пройдет около тебя. И большой, а сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. То есть скалы будут валиться от этого ветра. Это Господь перед тобой пройдет. Да, Господь может такие вещи творить. Но не у ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Заметьте, что Господь не в тех ревнителях, которые крестовые походы ведут. Понимаете, о чем я говорю? Там, где силой оружия евангелизация производится. Там, где силой принуждения власти заставляют людей к Богу прийти. Господь – это землетрясение, это гром и молния, это ветер, это огонь. Бог в этом деле что? Не участвует. Бог в чем, как вы поняли? Веяние тихого ветра. Дух дышит где хочет. Тебе надо было вот это все сделать, насчет того, чтобы показать, где Бог. И дальше что? Предоставить возможность веянию тихого ветра действовать. Оставить людей думать, чтобы у них началась работа Святого Духа. Чтобы они более даже не вернулись уже к этому идолопоклонничеству. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью. Что он этим сделал? Показал. Господи, опозорил я твое дело. Не так я сделал, возревновал, добавил, неправильно тебя представил. Да, люди убили пророков, а им все равно кого убивать. Убивали тех пророков, теперь этих убили. Новые появятся. Народ продолжал жить в грехах. На время Илия как будто бы освободил народ, да, на время какое-то. Пока новые не появились пророки. А сатана, в общем, плодовитый в этом плане. Тут как тут появится. И вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илия? Илия, ты понял, почему за тобой гоняются? Он сказал, возревновал я Господи Боге Саваофе. Понял, говорит. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои. То есть, он как бы говорит, что я бы не убивал, если бы они пророков не убивали. Если бы они не разрушали твоих жертвенников, я бы их не убивал. А так они вот такого наделали, и я им такого же сделал. И пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять. И сказал ему Господь, пойди обратно своею дорогою. То есть, заметьте, такой дорогой дальше не иди. Свидетельствуй о Боге. Но что? К убийству никогда не прибегай. Дай возможность показать Бога любящего и доброго. Хотя я вам так скажу, по тем временам, может быть, это было, знаете, по тем временам. Это далеко не наши времена. Может быть, это было, ну, для народа как-то наглядно. Значит, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь там Азаилов царей над Сирией и Иуя царя над Израилем. Ну, дальше он говорит. А дальше там история такая с Елисеем. Он идет, встречает Елисей, как бы, ну, приходит к нему, получает его благословение вдвойне, а Илия возносится на небо. Я на что хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что Бог обличил Илию за то, что переревновал, переусердствовал. И когда мы с вами читаем, в последние дни Бог пошлет Илию, пророка, который обратит сердца отцов к детям, да? То есть, заметьте, прежний Илия как бы излишне ревность проявил, да? А мы говорили, когда гора дома Господня, гора Сион станет во главу гор, потекут к ней народы, оттуда выйдет от Сиона закон и слово Господне из Иерусалима. О чем это слово будет? Перекуйте мечи на орала. Что тот Илия как бы что? Не должен вести христианскую войну священную. Пусть кто кому хочет поклоняться, но убивать не будут дети Божьи физически. Они в любви будут обличать этот мир погибающий. Бог покажет через них, кто есть кто. Но к физическому насилию, к ненависти, к злобе они никогда не прибегнут. Ихние лица будут иметь печать Божью. Какую? Любовь Божья будет отображена на их лицах. как лицо Христа, прости им, ибо не знают, что делают. Как лицо Стефана, которого убивали и на которого скрежетали зубами, он тоже говорил, прости их, Господи, ибо не знают, что делают. И лицо его сияло, как ангела. Бог показал, вот печать моего свидетельства. Вот мои дети, способные любить кого? Даже врагов, и молиться за тех, кто их убивает и обижает. У нас еще осталось откровение. Последний вздох будет.